Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня обозреватель нашего агентства Сергей Шелин. Приветствую, Сергей.
Здравствуйте.
17 января, годовщина возвращения Алексея Навального в Россию. Он вернулся после отравления новичком, которое, правда, не признают российские власти в лице даже самого Путина. Можно вспомнить его последнюю пресс-конференцию, на которой он довольно эмоционально повторял тезисы о недоказанности самого факта покушения на оппозиционера. Несмотря на то, что все структуры Навального разгромлены, часть его сторонников в неволе, часть эмигрировала, власть все равно опасается протестов 17 января. В столице, например, в метро с утра полно сотрудников правоохранительных органов в специальном снаряжении. После того, как Навальный оказался в тюрьме, ему стали предрекать судьбу русского Манделлы. Называли политиком номер два в России. Можем ли мы сейчас ожидать, что судьба Навального будет и впредь влиять на внутриполитическую ситуацию в нашей стране? Или логичнее ожидать повторения истории с Михаилом Ходорковским, который провел 10 лет в местах лишения свободы, а затем был вынужден покинуть родину?
С уверенностью, конечно, сказать нельзя ничего, но предположительно судьба Навального не повторит судьбу Ходорковского, потому что Навальный, в отличие от Ходорковского, является таким, деятелем политического типа, не случайно попавшим в политику, находившимся в ней и находящимся в ней очень с давних пор. И его действия гораздо более сознательные, там, в том числе и возвращение в Россию год назад с ясным пониманием, что его посадят. Что касается его, по-видимому, и он сам тоже примеряет на себя роль Манделлы, потому что в посте, который был опубликован именно от его лица, который был опубликован именно в годовщину возвращения, он упоминает срок 27 лет. Это срок, который вот был Манделла. Он, видимо, сравнивает себя с Манделлой.
Да, вот этот пост, сегодня я его видел у очень многих людей в социальных сетях, и на него ссылаются средства массовой информации. А вы его целиком прочли, да, вот эту часть, например, да, что там честных людей в России очень много, десятки миллионов, их вообще гораздо больше, чем принято думать. И вот вы эту мысль разделяете?
В принципе, да. Это мужественный текст, который говорит о том, что Навальный не сломлен.
Да, но вот интересно, что сегодня обозреватель «Новой газеты» Кирилл Мартынов высказал такую мысль. Именно после ареста и осуждения Навального наступил период, когда любой активный оппозиционер в целях самосохранения вынужден замолчать или эмигрировать. Вот на ваш взгляд, это произошло именно после ситуации с Навальным, или, может быть, это случилось раньше, а может быть, это вообще не так?
Я думаю, что это скорее так, чем не так. Связывать это только с историей Навального не стоит, но она была таким стержнем, история Навального, на которой нанизывалось вот все это завинчивание гаек, происходящее в последние пару лет по всем направлениям. Так что во многом это так, во многом я согласен.
Месяц назад, 15 декабря, в Европарламенте выступала дочь Навального, Дарья. Поводом стало присуждение ее отцу премии за свободу мысли имени Сахарова. И главный акцент дочь Навального сделала на том, что коллективный Запад свои отношения с Путиным или с Лукашенко строит на основе прагматизма. Я помню, что ей бурно тогда аплодировали депутаты парламента, но мы не наблюдаем на данный момент какого-то серьезного такого международного давления на Кремль с целью добиться освобождения, например, в рамках обмена на кого-то, самых известных российских политзаключенных, в том числе и Навального. На ваш взгляд, чем это можно объяснить?
Это можно объяснить тем, что на Западе думают о многих других делах, и для них действительно судьбы таких людей, как Навальный, а также, например, там Дмитриев и другие, для них судьбы не являются чем-то таким уж прямо важным, ради чего они будут как-то, к чему они будут приноравливать свою политику. Самое большее, что они в принципе могли бы сделать, да, это организовать, видимо, какие-то обмены. Так сказать. Может быть, какие-то подковерные разговоры на эту тему ведутся, но, по крайней мере, наружу ничего не выводится, неизвестно. Но я бы сказал, что не внешнее давление делает, способность сделать такого человека, как Навальный, там, крупной политической фигурой в России. Там. Это все-таки внутренний вопрос. Запад может действительно только либо пытаться как-то вытащить таких людей, как он, там, обменяв их, либо нет. Но какое-то рекламирование Навального, какие-то попытки надавить снаружи на нашу систему, они обречены на какую-то на бесполезность, неудачу там, и все такое.
Ну, то есть такая помощь, во-первых, ее, наверное, Навальному не стоит ожидать, а во-вторых, вряд ли ему поможет, да, какое-то бурное обсуждение на условном Западе его проблем, его, так сказать, политической линии.
В политическом смысле не поможет. И, на мой взгляд, в общем-то, никогда не помогал, хоть это и советское время. А ну, в каком-то, как сказать, физическом, так сказать, смысле того, чтобы пытались его как-то, не знаю, вытащить, обменять, ну, это можно себе представить. Но пока признаков нету этого.
Хорошо, в таком случае нужно ли российскому оппозиционеру на данный момент становиться прагматиком? Имеет ли вот смысл добровольно, как Алексей Навальный, рисковать жизнью и здоровьем? Что лучше выбрать? Какой-то результат практически или позицию, когда ты, безусловно, страдалец, но от тебя уже ничего не зависит?
Путь Навального – это путь человека исключительного. Я не разделяю мысли, что он приехал по ошибке, не зная, что его посадят, что его там обманули, чуть ли заманили. Нет, я думаю, что он, в общем, примерно понимал, что с ним будет. Но это, повторю, путь для человека исключительного, а почти все люди, как бы они не таковы. Они не идут на какие-то невероятные жертвы, и не надо ждать от них невероятных жертв. Поэтому поведение активистов, которые группировались вокруг Навального, так сказать, в общем, тех из них, а их много, которые эмигрировали, оно, в общем, вполне рационально. Не потому, что за границей там, они будут как-то особо успешны, а просто потому, что выбор перед ними был простой. Так сказать, вот, или надолго, непонятно на сколько времени, сесть, или сохранить свою свободу и благополучие. Там, в общем, очень-очень трудно осуждать их за прагматизм. По-моему, очень трудно.
Нет, я ни в коем случае не осуждаю. Я просто говорю о прагматизме политиков. Например, политолог Аббас Галямов считал, что возвращение Навального, например, летом сыграло бы гораздо большую роль с помощью умного голосования на выборах в Государственную Думу. А вы вообще как оцениваете итоги этих выборов с точки зрения умного голосования?
Я думаю, что вера в умное голосование как раз была политической ошибкой. Там, ну, если не лично Навального, который в это время уже сидел и был неинформирован, сколько его сторонников, которые там всерьез надеялись, что как будто вот действие происходит не сейчас, там, а несколько лет назад, которые всерьез надеялись, что голосование будет иметь значение. В действительности умное голосование было заблокировано за пределами Москвы, а в Москве оно сыграло свою роль, но его фаворитам просто не засчитали результата. Так что фактически оно оказалось довольно неудачным начинанием, просто потому что сейчас на дворе другие времена.
Скажите, а вот еще одна мысль, которую излагал Галямов, она сводится примерно к следующему, что долгосрочным последствием возвращения Навального станет делегитимизация режима. Он писал, это не тот результат, который можно пощупать, но в политике не все материально. Сейчас процесс делегитимизации идет полным ходом, и Навального ускорил. Вот с этим можно согласиться? Или этот процесс и без Навального, в общем, за счет, допустим, там, пенсионной реформы, повышения цен из-за ковида, он необратим?
Если, ну, по-моему, вообще нет ничего необратимого, но если процесс делегитимизации режима идет, то он идет там по совокупности обстоятельств, среди которых судьба Навального, на мой взгляд, не является главным обстоятельством. Другое дело, что Навальный, пока вот он существует в том качестве, в котором вот он сейчас существует, Навальный является таким резервным политическим лидером страны. Других политических лидеров альтернативных в стране просто нет. И поэтому, если режим войдет в какой-то действительно настоящий глубокий политический кризис, то у Навального появятся крупные политические шансы. Но это все гипотетические рассуждения.
Ну что ж, Сергей, большое спасибо за ваши комментарии и за ответы на вопросы. Это был Сергей Шилин, обозреватель агентства «Росбалт». Мы обсуждали годовщину возвращения Алексея Навального в Россию. Спасибо большое.
До свидания.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.